Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 19 и 20, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу: «Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». и привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того из ранев выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. они примут тем большее осуждение.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
И в первые времена церкви, когда благодать была особенно обильна, все же говорится: «Был же страх на всякой душе». Хотя через 3 стиха будет сказано, что одновременно христиане жили в веселье и простоте сердца. Это значит, что совместимо такое сочетание страха и радостной простоты, страха и покоя, страха и утешения благодатью. А в Писании есть именно такое указание. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое от гонений, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святаго Духа умножались. Ясно, такое сочетание не только возможно, но оно и прекрасно, ибо им жили первые святые христиане. А тем более это естественно нам, хотя и позванным, но все же недостойным, и потому так понятно это сочетание, и даже больше скажу, то особенно и отрадно, что, несмотря на страх от грехов, вопреки ему я после жертвы могу иметь дерзновение Бога назвать Отцом. Что может быть утешительнее этого для грешника? Но сверх всего этого никогда не следует забывать, что Господь всегда Господь-владыка. Как невелика Его любовь, все же Он тот, пред коим стоять и самим Херувимом велико и страшно. Молитва после Херувимской. А они не погрешили. Я же. И сейчас я приступаю к общению с Ним. Он огонь, а я сено. И потому сливаются воедино и мир, и страх. А когда припомним сравнение с пиром царским, то это еще яснее будет. Мы приняты царем по его милости, им одарены, обласканы, и он снова среди нас. Мгновенно все приходят в собранность, а может быть и в страх. Он же царь. А когда наступит момент говорить с ним, робость еще более увеличится. Но что такое царь по сравнению с царем царствующих? Земля и пепел. Но, повторяю, все эти слегка смущающие облачка мысли и робости быстро промелькивают перед нашим сознанием и лишь вводят нас в духовную собранность. Но затем мы погружаемся в утешительнейшее состояние ощущения себя детьми у Бога. Вот что Бог давал нам в хорошие минуты пережить, когда начинают петь «Отче наш». И почти невольно падаешь на колени пред престолом и хватаешься руками за края его. Почему это? Как ребенок тянется на руки к матери или просто бросается в колени ее, укрываясь лицом в складке ее платья, а она обнимает его своими руками, так и мы, когда запоют «Отче наш», бросаемся к самому Богу. И именно как к Отцу. Сразу забываешь, что ты смущался лишь сейчас, боясь сметь призывать Его и прося на это дерзновение. Господь даже желает такого дерзновения детской любви к Нему, ибо оно свидетельствует и о вере в Его великую любовь, и о нашей любви к Нему, и вере в Его всемогущество. Поэтому Спаситель часто сам вызывал дерзновение у боязливых и неуверенных. Иисус сказал: «Дерзай, чадо, дерзай, дщерь». Господь сказал: «Дерзай, Павел». Апостол любви Иоанн особенно сильно говорит о дерзновении. И чудо. Едва только успеешь обратиться с такую просьбою, как уже сразу и получаешь желаемое дерзновение. Да, я знаю, что я немощен, но не на свои силы и заслуги я надеюсь, а на Его заступничество, на Его жертву, за нас принесенную. Опора моего дерзновения во Христе, в котором мы все имеем дерзновение, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Так говорит апостол. Но устав церковный не установил и здесь земного поклона. Сыны не кланяются Отцу до земли. И нам не нужно, хотя бы и хотелось. В этот момент нужно с детской доверчивостью обратиться к Господу, Отцу нашему. И иногда у меня бегут такие мысли: Господи, Господи, Ты Отец, Ты, значит, любишь свое дитя, меня, а я еще к тому же дитя больное, беспомощное, страдающее. Видишь, я плачу, простираю к Тебе душу, как руки, сам я ничего не могу сделать, а люди еще меньше, да и не любят они меня. Да и любить-то не за что меня, дурного, да и что мне от их любви, если они тоже беспомощны, как и я? К Тебе остается прибежать. И вот прибегаю. Пожалей меня, недостоин я и жалости. Да, но Ты Отец, а я, если и не имею добра в себе, то во всяком случае к Тебе со слезами доверчивыми, вот видишь, обращаюсь. И как дитя прошу Тебя о милостях. Надеюсь, что дашь, что Ты сам сделаешь все, что нужно. И я Тебе сейчас буду лишь перечислять свои чувства, свои нужды, а Ты, сильный, любящий, все устроишь. Ты мой отец. И я начинаю доверчиво просить. Сколько болячек, сколько нужд, сколько ран у меня. И я их показываю ему без стыда, а прошу со смелостью, с надеждой. И даже не чувствую затруднения просить о чем-либо так, как этого мне дитяти хочется. Но только представляю все на его волю, на его любовь. А если иногда и просишь чего у отца, то останавливаешься то на одном, то на другом, смотря по тому, чем ты живешь в то или иное время. То иногда просишь только так: «Да будет воля твоя», потому что сам пути ясно не видишь. Своя же воля ненадежна. А когда произносишь эти слова, то себя перепоручаешь со своего разума на разум Божий, со своих рук на Его руки. И хотя не знаешь, что именно и как сделает Господь, но успокаиваешься, так как теперь уже не мое это дело, а Его. И иногда несколько раз усиленно повторяешь одно это прошение: «Твоя воля, Твоя, Твоя, Господи, да будет!» И верую, что когда произношу эти слова, то они не остаются бесплодными и даже не являются просто прошением-молением. Нет, больше они становятся делом, то есть действительно совершается то, что я говорю. Бог уже принимает меня, мою жизнь, мои пути в свое управление. Это-то и успокаивает. Впрочем, это делается нам в силу Его же собственного обещания: «Не пецитеся на утре, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем вы требуете нужду». Иногда эти же самые слова о предании себя в волю Божию бывает трудно произносить. Это обыкновенно случается тогда, когда душа отягощена чем-либо дурным, грешным, когда своя воля очень уж ясно направлена в другую сторону от Бога, и не то, чтобы тогда не хотелось говорить этих слов, а нет сил, недостоин говорить такие слова, ибо они требуют и с твоей стороны хотя бы некоторых усилий идти навстречу, а не наперекор воле Божьей. И тогда не можешь говорить этих слов от сердца, а пробежишь их. И припоминается мне тогда изречение одного из святых отцов, читанное мною в «Добротолюбии». Его ученик спросил: «Что означает прошение «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земле»?» Старец ответил: «Это относится к святым, а не нашей меры». Но когда потом опять вспоминаешь, что Спаситель всем дал эту молитву, и даже еще до искупления, до примирения с Отцом Небесным, и тогда подумаешь, что именно грешнику-то и нужно положиться на волю Его, ибо своя воля растленна, тогда понудишь себя сказать эти слова, но они в таком случае получают уже не детский, уповательный и отрадный смысл, а понудительный, хотя моя воля и противится Твоей, Господи, и даже хотя и не имею права говорить об этом, и даже нет желания такого, а есть обратное хотение, исполнять свою грешную волю, но именно потому-то и говорю, хотя бы только устами говорю, вопреки себе говорю, ибо больше этого не имею сил. Не моя, но Твоя воля да будет, как сам знаешь, Отец мой, спасай меня. И знаю, что даже такое подневольное произношение слов этих не остается тщетным. Слова, обращаемые к Богу, непременно сопровождаются действием Его. И это не мое лишь мнение, а и церковное. Вот, например, что говорится в одной утренней молитве: «Многомилостиви и всемилостиви Господи, спаси мя по благодати, даром молю, или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвари, даже раньше меня, скоро-скоро погибох, уже почти погиб». То же самое говорится и перед сном. «Или хощу, или не хощу спаси мя, аще бу праведника спасаеши, ничтоже вели, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Но на мне грешнем удиви, пока милость твою, и якоже хощеше устрой о мне вещь, дело судьбу мою». Еще молимся вечером к Богородице: «Не попущай пречистая воле моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего». И насколько сознаю, это прошение для меня является главным, как бы центром. Да оно и поставлено-то в середине молитвы Господней. В ней, мне кажется, все сказано. Положись на Бога, и Он сам все устроит как нужно, исполнит все остальные прошения. А другие предметы, молитвы, или очень уж высоки для меня, как первые два, или входят в центральное прошение «воля Твоя». И теперь одно прошение почти всегда останавливает на себе внимание. «Оставь мне грехи мои». Это уже постоянное, непрерывное, нескончаемое и самое нужное до гроба молитва. «Прости меня. Отпусти долги». Но об этом что же распространяться? Это как воздух для легких, как вода для рыбы, постоянно необходимо нам. Покаяние есть преимущественно атмосфера православия. Но в этот момент литургии уже не чувствуется сокрушение так сильно, как, например, во время Херувимской. Уже мы приглашены на пир, уже сам Царь Небесный среди нас, и не как судья, не как грозный владыка, хотя и владыка, но как отец. Владыка-отец, царь среди детей. Поэтому самое главное слово, самая суть молитвы в самом же первом слове — «Отче».
Глаз четвертый искупил ныси от клятвы законные.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Сердцеведец Иисус проникает в мысли юноши и читает их как книгу. Господь видит, что юноша не познал его и считает его просто добрым человеком и благим учителем. И этими словами Господь хочет подвигнуть его к размышлениям. «Если я обычный человек, что ты называешь меня благим? А если знаешь, кто я, почему не скажешь этого ясно, но зовешь меня учителем? Только один Бог благ в полном и совершенном смысле. Благие люди могут называться таковыми лишь в сравнении с людьми неблагими, но никто не может называться благим в сравнении с Богом. Итак, один Бог благ. Господь наш Иисус Христос хочет таким образом укорить юношу не за то, что тот называет его благим, но за то, что, считая его обычным смертным человеком, он все-таки называет его благим. Господь не хочет этим сказать: «Я не благ, но я не обычный смертный человек. Я есть тот, про которого одного можно сказать, что он благ». После сего вводного объяснения Господь начинает отвечать на вопросы молодого богача. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему юноша: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Это условие вхождения в жизнь. Но богач спрашивает не просто о том, как войти в жизнь, а как иметь жизнь, как получить жизнь, как наследовать жизнь. Как он показал незнание личности Иисуса Христа, так показал его и в отношении жизни вечной. И как Господь поправил его в первом случае, так поправляет и здесь. Жизнь вечная имеет свои ступени. На одной находятся просто спасенные, а на другой — совершенные. Апостолы сядут на 12 престолах и будут судить 12 колен Израилевых, в то время как остальные спасенные не будут ни сидеть на престолах, ни судить кого бы то ни было, хотя и они войдут в жизнь вечную. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» — спрашивает апостол Павел. «И судить не только творение сего мира, но и ангелов. Но не все спасенные будут судить, а только святые Божии, совершенные. Пресвятая Пречистая Дева Богородица есть честнейший Херувим и славнейший Серафим. Апостолы выступают прежде всех святителей, святители прежде остальных угодников Божиих, а прочие угодники прежде обычных спасенных. совершенные суть те, которые, кроме самих себя, спасли с помощью Господа нашего Иисуса Христа еще и многих других, а спасенными являются и те, что едва сумели спасти самих себя. «В доме Отца Моего обителей много», — сказал сам Господь. А разве Он сказал бы это, если бы это было не так? То же самое, но другими словами, Он говорит и в данном случае. «Во Царстве не все равны. Иная слава тех, кто лишь вошел в Царствие, иная совершенных во Царствии. Но возвратимся сначала к условиям входа в Царствие, чтобы потом услышать из Господних же уст об условиях совершенства. Каковы же условия вхождения в Царствие или в жизнь вечную? Соблюдение заповедей. Каких? Во-первых, необходимо уклониться от зла и отклонить зло, и таким образом приобрести способность творить благо. Поэтому Господь и выделяет прежде всего негативные заповеди, а затем уж позитивные. А не приводит их по порядку, как они даны через Моисея. Не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не лжесвидетельствовать – суть негативной заповеди, означающие уклонение от зла. А почитать отца и мать и любить ближнего своего – позитивные заповеди, означающие творение блага. Пока не соблюдены первые, невозможно исполнить и вторые. Тот, кто способен убить ближнего, не способен его любить. И тот, кто совершает прелюбодеяние, не знает, что есть любовь. Напоминая о сих шести, Господь не ставил целью перечислить все заповеди, но только некоторые, наиважнейшие. Это видно прежде всего из того, что Он пропускает именно самую важную из всех заповедей о любви к Богу. Марк и Лука приводят даже не все заповеди, упомянутые у Матфея. Они не упоминают, например, заповеди о любви к ближнему. А Марк прибавляет к негативным заповедям еще одну, обобщающую – «не обижай». Таким образом, евангелисты здесь дополняют друг друга, нисколько не вступая в противоречие. Из всего, что они нам сообщают, ясно одно, а именно, Господь не имел намерения выделить исключительно 5 или 6 упомянутых заповедей, но лишь хотел этим напомнить юноше обо всем ветхозаветном законе. А его совет соблюдать заповеди ветхозаветного закона подтверждает сказанные им ранее слова, что он пришел не нарушить закон и пророков, но исполнить. Не нарушить пришел я, но исполнить. И если совершенный Господь, лично не имея в этом никакой потребности, исполнил весь закон, тем более обязан его исполнить все, медленно поднимающейся по высокой лестнице, ведущей к совершенству. Все перечисленные заповеди имеют для богачей и особый внутренний смысл, так «не убивай» значит, излишне заботясь о своем теле, окружая его богатством и роскошью, ты убиваешь душу. «Не прелюбодействуй» значит, душа предназначена Богу, как невеста своему жениху. Если душа привязывается любовью к мирскому богатству и блеску, к роскоши и приходящим удовольствиям, она тем самым прелюбодействует, изменяя своему бессмертному обручнику, Богу. «Не кради» — значит, не кради у души, питая за ее счет тело. «Не кради времени, заботы и труда, которые требуется посвятить душе, и не отдавай их телу». Богач, как правило, становится безнадежным бедняком изнутри, и, как правило, хотя и не всегда, все богатство человека внешнего означает обворованность человека внутреннего. Ухоженное тело – беспризорную душу, роскошные одежды – духовную неприглядность, блеск снаружи – тьму внутри, внешняя сила – внутреннюю беспомощность. «Не лжесвидетельствуй» значит, не оправдывай ничем любовь к богатству и заброшенность души своей, ибо сие есть извращение Божьей истины и лжесвидетельство пред Богом и совестью. «Почитай отца и мать» значит, не оказывай почет и не воздавай честь исключительно самому себе, ибо это тебя погубит. Почитай отца и мать, через которых ты пришел в сей мир, чтобы таким образом научиться чтить и Бога, который создал тебя и твоих родителей. Люби ближнего твоего, значит, всей начальной школе упражнений в добре, научись любить твоих ближних, чтобы возрасти до ступени, на которой любит Бога. Люби ближних твоих, ибо эта любовь спасет тебя от самолюбия, которое может тебя погубить. Люби других людей, как самого себя, чтобы себя смирить и принизить, и уравнять с другими людьми в собственных глазах, иначе гордость, являющаяся следствием богатства, овладеет тобой и низвергнет тебя в ад. Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Героизм и эгоизм. Не верь теориям и разговорам о законе эгоизма. Его не существует. Господь правит миром, а люди – род Божий. Человек, прыгнувший в поток, чтобы спасти тонущего, в один миг уничтожает все эти теории и пресекает такие разговоры. Природа отражения человека. Теория о себялюбии не может быть оправдана природой. Люди слишком легко обвиняют других в собственном зле. Природа нейтральна к людям. В согласии с человеческим характером она настраивает свой характер. Пока Адам был послушен Богу, и природа была послушна Адаму, когда он восстал против Бога, природа взбунтовалась против Адама. Как какое-либо желание, мысль или страсть действуют на все тело человека, так и его характер, настроение, вера и нравственность воздействуют на природу. Человеческая злоба может наполнить природу злобой, а милость – милостью. На Балканах по сей день народ сохранил веру в то, что дождь, засуха, град, урожайные и голодные времена, здоровье и болезни зависят от нравственной чистоты народа. К святым людям природа всегда милостива, к нечистым и злонамеренным беспощадна. Природа – отражение человека. Каков человек, таким она его показывает. Природе не свойствен эгоизм, но люди эгоистичны, и потому они видят свое обезображенное отражение в зеркале природы и приписывают собственное уродство зеркалу. Но разве зеркало виновно в уродстве лица, которое оно лишь правдиво отражает?
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц. С 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.